эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы рассказываем о том, как правильно следить за своей молочной железой. Ну или за молочной железой близкого вам человека, чтобы избежать всяких неприятностей и самой страшной из них – рака груди. У нас сегодня в гостях Галина Петровна Корженкова, врач-мамолог, старший научный сотрудник Российского онкологического центра имени Блохина, медицинский координатор программы «Вместе против рака груди».
Здравствуйте.
Мы уже рассказывали о том благотворительном марше, который состоялся прошлую субботу, из-за чего Галина Петровна и не могла к нам прийти в прошлую субботу. Вот. Но дело, конечно, не в марше. Дело в том, что хотят люди добиться этим проявлением общественной активности. Ну, надеюсь, все слушатели практически знают, что бывает такая болезнь, как рак груди, рак молочной железы. Вот. И наша задача сегодня снизить тревожность и повысить настороженность, так будем говорить, как говорят, так сказать, в методичках. Почему это важно, я думаю, нам расскажет Галина Петровна. Вот, Галина Петровна, с грудью же много всего может случиться. Почему так важно и обращать внимание именно на рак молочной железы, на его раннюю диагностику?
Уважаемые слушатели, на сегодняшний момент рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин не только в России, но и в развитых странах Европы и Америки. Эта ситуация сложилась уже приблизительно с 60-х годов прошлого столетия.
И после того, как появились контрацептивы, и женщины стали меньше рожать?
Я думаю, что это тоже один из факторов, который способствовал этому. Но в первую очередь, конечно, не только заболеваемость привлекла внимание, а привлекло внимание то, что смертность от рака молочной железы занимает третье место, уступая вперед только сердечно-сосудистые заболевания и травматизм. Представляете, одна болезнь занимает третье место, когда целая большая-большая группа сердечно-сосудистой патологии и травматизма занимает первое и второе место. А у женщин рак молочной железы первое место по смертности занимает среди онкологических болезней. В чем же такая большая причина? Мы все женщины, и я точно такая же женщина. И поверьте, вероятность возникновения этой страшной болезни у меня нисколь не ниже, чем у любой из моих соотечественниц или у любой женщины мира. Но есть ряд факторов, которым мы сами способствуем приближению к данного заболевания. И, как уже сказали, конечно, это в первую очередь количество беременности, родов, кормления грудью, абортов. Чем больше женщина рожает, чем чаще она кормит грудью, чем длительнее она кормит грудью, тем меньше у нее абортов в течение жизни, тем ниже вероятность возникновения рака молочной железы.
А если такая своеобразная палочка по поводу тех женщин, которые уклоняются от исполнения своего родового долга.
Но природа придумала женщину как для продолжения человеческого рода, для рождения детеныша и выкармливания детеныша. Если женщина отказывается от выполнения функций, которые в нее заложила природа, природа начинает, соответственно, женщине за это мстить. И в первую очередь, конечно, это единственное первое спасение, которое для женщины существует. Если мы посмотрим на нашу сегодняшнюю жизнь, у нас основной срок первых родов – это 35 лет.
В перерывах, России уже?
Уже в России тоже. В перерывах между конференциями, заседаниями, пробегая от одной конференции к другой, у нас женщина забегает в родильный дом, родила ребенка, никаких кормлений грудью, няня, и побежала дальше. Ребенок сам по себе, мама сама по себе. А и ребенок, и мама, они нужны друг другу. И мама нужна ему именно здоровая. Поэтому, наверное, стоит нашим бизнес-леди задуматься, ради чего они живут. Ради своей карьеры или все-таки ради своего того единственного ненаглядного малыша, которого у него есть. А может быть и не единственный. Если у вас их много, то значит и вероятность у вас намного ниже заболеть. Но это не единственная причина. Причины еще и факторы нашего питания. А качество нашего питания ухудшается. Ухудшается и по экологическим причинам, независимым от нас, в связи с тем, что общая экология Земли ухудшается. И вторая причина – все больше, все чаще и чаще женщины начинают использовать диеты для каких-то псевдопохуданий или псевдоизменений своих внешностей. А любая диета – это нарушение, то, что называется здорового образа жизни. Ведь в здоровый образ жизни входит абсолютно сбалансированное питание. Женщина должна получать сбалансированное количество белков, жиров, углеводов, витаминов.
Галина Петровна, я разделяю ваше убеждение, что диеты, основанные на исключении чего-либо, это не есть хорошо. А вот в вашей практике повседневной в онкологическом центре Блохина, что действительно встречались пациентки, у которых было очевидно, что их состояние продиктовано диетами?
У нас встречались молодые женщины, которые длительно использовали диету для резкого снижения веса своего тела, в результате чего у них развилась, во-первых, полная анорексия, полная аменорея, и на фоне этого было развитие рака молочной железы. То есть вот вам конкретные примеры из практики. Следующий пример – это, конечно, вредные привычки. Ну, уже, наверное, и вы устали, все слушатели, когда вам говорят, что вреден алкоголь и вредно курение. Да, вреден соль и сахар, и вода, и так далее. Все зависит от количества. Но вот, наверное, от курения и от алкоголя следует отказаться полностью.
На сегодняшний момент... А как же французы, которые постоянно говорят и проводят исследования по поводу того, что бокал красного вина – это прекрасное профилактическое средство сердечно-сосудистых заболеваний?
Ну, если вы посмотрите на карту мира по смертности и заболеваемости сердечно-сосудистым заболеваниям, то Франция как раз и Испания, где очень высоки уровни потребления и производства красного вина, там и высок уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но мы сейчас говорим с вами о раке молочной железы. И я хочу остановиться на курении. И на конечно, курение влияет на возникновение опухоли молочной железы. Но сейчас резко растет заболеваемость у женщин и раком легкого. Почему? Мужчины оказались умнее нас, женщин. Они отказываются сейчас от курения. А мы полностью забираем их привычку, полностью поддерживаем все компании по производству сигарет, и женщина курит. Курит женщина, женщина, соответственно, производит потомство, которое имеет уже определенные генетические сбои, и заболевает такой страшной болезнью, как рак молочной железы. И следующий фактор.
Генетический.
Генетический, да.
Как раз.
Этот фактор, наверное, самый сложный. И этот фактор, который стоит немножко в стороне. Если я на сегодняшний день могла, наверное, сказать, что нужно делать, чтобы избежать, я вам этого сказать не могу. Потому что в противном случае, поверьте, мне бы завтра выдали точно Нобелевскую премию. Но сказать я это не могу, и, наверное, никто в мире на сегодняшний момент однозначно сказать не может. Как только это мы сможем сделать, мы с удовольствием отдадим это в пользование всем людям, потому что это великое счастье, чтобы человек не болел, для медицинского работника. Наследственность. Мама, бабушка по материнской линии, по линии отца, если имеют злокачественные заболевания, особенно заболевания женской репродуктивной системы и молочной железы, то риск возникновения рака молочной железы почти в два раза повышен у наследников, у дочерей, у внучек и так далее. Раньше в литературе, когда я только начинала свою медицинскую практику, это описывалось как фактор молока. На тот момент были неизвестны такие генетические факторы. На сегодняшний момент это понятно, что это именно факт возникновения рака молочной железы связано с генетическими факторами, которые существуют и передаются из поколения в поколение.
Это очень интересно, Галина Петровна. Мы сейчас прервемся на объявление и продолжим после этого вот как раз по генетической линии.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Галина Петровна, а вот этот генетический фактор, способствующий возникновению рака молочной железы, что-то о нем в подробностях известно? Ну вот, например, по тому же раку легкого уже говорят, что если есть какая-то комбинация генов, то и риск есть, и вероятность есть. Если ее нет, то, так сказать, что ни делай, хоть кури, хоть не кури, а все равно рака легкого не будет. Или это совсем другая зависимость?
Генетическое наследование рака молочной железы, оно сцеплено с определенными генами в организме. То есть это на уровне клетки, на уровне хромосомы, на уровне то, что называется генотипа человека. Эти факторы, они могут сейчас иммунологическими методами определяться. Так называемые BRCA1, BRCA2 гены, если они встречаются в комбинации, то вероятность этого возникновения у вас данного заболевания намного выше. Но абсолютно не значит, что оно проявится именно у вас. Поэтому не стоит девочкам бегом бежать проверяться, если у них мама или бабушка заболела раком молочной железы. Но они должны насторожиться. Они должны научиться с детства следить за своей молочной железой.
Как, и вот об этом мы должны рассказать, мне кажется.
Как это правильно сделать? А ведь сделать это очень-очень просто. Каждая из вас должна знать свое тело лучше, чем любой доктор.
И это проще сделать самой, чем, так сказать, каждый раз бегать,
бегать к врачу. Конечно. Вы принимаете душ ежедневно. В один день. В первую неделю после цикла мыльной рукой проведите по молочной железе. Просмотрите своими пальчиками противоположной руки каждый сантиметр молочной железы. Перед зеркалом покрутитесь с поднятыми руками, с опущенными на пояс и вниз. Рассмотрите соски, ареолы, кожу молочной железы. Если вы заметите какие-то покраснения, втяжения, изменения со стороны соска и ареолы, которые не были раньше, наверное, стоит обратиться к врачу. Но поверьте, это еще не рак. Это еще очень далеко не рак. Нужно просто проконсультироваться. Возможно, какие-то изменения гормональные происходят в организме. Возможно, и наступила просто беременность, и меняется форма, и сосок и ареола, соответственно, форма молочной железы, и меняется сосок и ареола. Поэтому это только повод обратиться к специалисту, а специалист назначит необходимое обследование и подтвердит, что вы здоровы, либо проведет необходимые мероприятия по диагностике.
Мне очень понравилась та фраза, которую вы сказали, что к врачу надо ходить за подтверждением собственного здоровья, а не тогда, когда уже твердо понятно, что болезнь наличествует.
Вы знаете, я в этом абсолютно твердо убеждена, потому что на сегодняшний момент в России очень страшная статистика. 42% случаев рака молочной железы мы диагностируем в поздних стадиях. Когда помочь женщине очень-очень сложно.
Хотя возможно.
Это возможно, да, но помочь сложно, и лечение достаточно тяжелое. И женщины, которые проходят через это лечение, они понимают, как все это тяжело пройти. А ведь можно все эти деньги потратить на профилактику этого заболевания, потратить на раннее выявление. Ведь, например, на лечение рака молочной железы первой стадии тратится в 30 раз меньше материальных средств, чем на лечение опухоли в третьей-четвертой стадии.
И это здесь... вы имеете в виду деньги бюджета или деньги пациента?
Это везде. Это деньги, хотите общие, из бюджета, да? Хотите из России, собственные деньги, и страховые это деньги, бюджетные деньги собственного пациента. Но они везде одинаковые. Наверное, когда любой человек скажет, чем мне дом ремонтировать, пока он строить, пока он разрушится, я буду его ремонтировать, пока он еще не успел рухнуть. И вот в данной системе, ситуации и с молочной железой то же самое. Не нужно ждать, когда болезнь придет. Нужно ее вовремя предупредить, нужно уметь ей противостоять. По-моему, Александр Македонский сказал: «Если мы знаем врага, то уже у нас половина победы». Вот в данном случае самое важное, чтобы любая женщина знала, что рак молочной железы – это ее злейший враг. И зная об этом, она может и должна противостоять этому заболеванию.
Давить в зародыше.
Точно.
А вот вы начали говорить о том, что врач проведет необходимые исследования. Вот с чего начинаются эти исследования? Насколько я понимаю, такой метод, как маммография, он отнюдь не всегда сразу применяется.
Конечно. Маммография показана практически женщинам после 40 лет. После 40 лет, даже независимо от жалоб, то есть вы себя ощущаете абсолютно здоровым, у вас нет никаких жалоб, у вас нет никаких уплотнений в молочной железе, а маммографическое исследование вам провести уже нужно. Потому что именно после 40 лет резко возрастает заболеваемость по мировым данным и по данным России этой страшной болезнью. До 40-летнего возраста маммографическое обследование проводить как первый вариант диагностики абсолютно не нужно. Ткань молочной железы, во-первых, еще то, что называется молодая, плотная, многожелезистой ткани, многофиброзной ткани. Женщина еще не кормила столько молочных детей, поэтому в данной ситуации в первую очередь самообследование, клинический осмотр и ультразвуковое исследование молочных желез. Этого вполне достаточно. Если врач ультразвуковой диагностики что-то заподозрит, он обязательно вас направит в кабинет маммографию на специальный прицельный снимок. Потому что в молодом возрасте это еще и небезопасно.
Почему?
Хотите вы или не хотите, но маммографическое исследование – это метод воздействия рентгеновский. Это рентгеновское излучение. Несмотря на то, что доза очень мала, и доза приблизительно равна при полном маммографическом исследовании трети общего фона Швеции. Почему Швеции? Потому что именно в этой стране такие исследования проводили. То есть маленькая доза, но чувствительность ткани у молодых женщин даже к такому выше излучению намного выше. После 40 лет чувствительность ткани уже настолько падает, что это делать абсолютно безопасно.
Надо же, как интересно. А вот это рентгеновское излучение, оно, естественно, каким-то образом смягчено, уменьшено. Но когда я смотрю на рентгеновский снимок кости, мне понятно. Ну, это более плотная ткань, вот она и видится, как какая-то такая беленькая. Но ведь опухоль, если она есть, молочная железа, она же не до стадии кости доходит. Как вот ее вот можно разглядеть?
Да. Маммографическое исследование, диагностика достаточно сложная. И здесь второй вопрос, что кроме маммографического аппарата мы должны иметь очень хорошо подготовленных специалистов, которые должны знать, что видеть на этих снимках. А на этих снимках зачастую бывают изменения мельчайшие, которые равняются 50-70 микронам. Это так называемые микрокальцинаты.
Очень... Их можно увидеть?
Их можно увидеть на маммограмме, специальном, на исследовании маммограмме, поэтому врач всегда смотрит маммографическое обследование на специальном неготоскопе и обязательно с увеличительным стеклом, для того, чтобы не пропустить столь мельчайшие изменения. Да, мы постоянно с лупой. Если вы зайдете в наш кабинет, вы увидите, что мы постоянно, у нас, кроме ручки, в руке обязательно увеличительное стекло. Без этого диагноз вовремя и своевременно поставить невозможно. Потому что очень ответственное решение, и, поверьте, намного сложнее написать, что вы здоровы, чем написать, что у вас имеется то или иное заболевание. Потому что здоровье, вы должны быть абсолютно уверены, что у вас нет никаких признаков злокачественного процесса.
А вообще эти признаки, они как-то сгруппированы? Есть, скажем, целый ряд признаков маммографических? Или это вот какой-то один там?
Ну, первый признак, который женщина может обнаружить, просто у себя при самообследовании, она может обнаружить какое-либо уплотнение. Шарик зачастую они называют, горошину, фасолину, мячик в молочной железе. Но это не значит рак. За этим кроются другие доброкачественные процессы. Это может быть и киста молочной железы, и фиброаденома молочной железы. Это может быть и мастопатия, которая обострилась на каком-то определенном цикле. Но это и может и рак быть молочной железы. Поэтому вы идете только ради того, чтобы убедиться, что это не злокачественное образование. Именно для этого вам нужен врач-специалист. На сегодняшний момент во многие города России поставлены маммографические установки. Во многих городах подготовлены кадры для диагностики. Да, не везде, может быть, не всегда так, как надо, так, как и хотелось. Но лиха беда начала. Хорошо, что сделан первый шаг. Наверное, следующие шаги будут еще быстрее. И, конечно, этому способствует благотворительная программа, которая сейчас идет «Вместе против рака груди». Во-первых, в рамках этой благотворительной программы был создан первый мобильный маммографический комплекс. Такие комплексы имеются во всех странах, и они именно в те регионы выезжают, которые удалены от основных крупных клиник, для того, чтобы пациенткам не нужно было приезжать на исследование. Это очень удобно. Например, если на ваше предприятие приедет и обследует в течение нескольких дней всех женщин нужного контингента на предмет рака молочной железы.
Простите, а у меня вопрос тогда. А вот кто оплачивает работу этой передвижной станции? Благотворительная программа или те, кто приглашают?
В рамках благотворительной программы все исследования для женщин шли абсолютно бесплатно. Они оплачивались из фонда благотворительных денег. То есть ни одна женщина, ни за одно маммографическое исследование на передвижных комплексах в рамках программы не платила деньги.
Полностью. А тогда у меня вопрос, как попасть в программу? Может какой-нибудь социально ответственный хозяин предприятия там позвонить в вашу благотворительную программу и попросить на свой завод прислать передвижной комплекс? Или у вас там как-то по-хитрому устроено?
Ответ тоже очень интересный. Для этого существует у нас сейчас второй этап программы. Нам уже стало мало только благотворительных комплексов. Мы стали развивать и стационарные комплексы. В прошлом году был конкурс между различными регионами.
Ну, это хорошо. Я думаю, что мы продолжим этот разговор после нашей сводки новостей. А сейчас я должна сказать, что сегодня будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема «Враги России». Участвуют политик Константин Боровой, писатель и переводчик Марко Динелли, и общественный деятель Мария Аксенова. Повтор воскресенья в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве избит журналист из Иордании, он госпитализирован. Как сообщили в субботу в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне в подземном переходе в центре города. По одной из версий, нападение совершено на почве национальной розни. На саммите Евросоюза в Брюсселе одобрен проект нового европейского договора. Он предусматривает серьезные реформы институтов ЕС. Польша сняла возражения против новой системы голосования в рамках ЕС. В Чечне убит милиционер из Иркутской области. В Киргизии в субботу потерпел катастрофу самолет Як-40. Как заявляют в МЧС, все пассажиры живы, они вышли на связь. Причины катастрофы выясняются. В центре Москвы в пятницу вечером произошла массовая драка. По некоторым данным, причиной драки стал конфликт на межнациональной почве. Российско-британская компания ТНК-БП продает «Газпрому» свою долю в Ковыктинском газовом проекте. Сумма сделки составит свыше 700 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Впервые Лужков был назначен мэром российской столицы 15 лет назад. Союз комитетов солдатских матерей России сообщил о проведении облав на призывников в Москве и Московской области. В Генштабе вооруженных сил заявили, что розыск уклонистов от призыва проводится на законном основании. Американские и иракские войска проводят операцию против повстанцев в городе Бакуба к северу от Багдада. Группа из 17 боевиков была уничтожена вчера ракетным ударом с вертолета в окрестностях города. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Ваше здоровье». Вторая ее часть ведет по-прежнему Ольга Беклемещева. У нас в гостях, я напоминаю, врач-маммолог Галина Петровна Кожевникова, старший научный сотрудник Российского онкологического центра имени Блохина и медицинский координатор программы «Вместе против рака груди». Традиционно во второй части нашей программы мы открываем наш телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете позвонить и задать свой вопрос моей гости в прямом эфире. А также вы можете посылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. А сейчас медицинские новости.
Бесконтрольное использование лекарств не всегда является главной причиной появления лекарственно-устойчивых вирусов, полагают американские ученые. Масштабное изучение геномов вирусов гриппа из разных регионов мира было проведено сотрудниками Национального института здоровья в Мэриленде. За последние годы распространенность штаммов вируса гриппа, устойчивых к препаратам из группы производных адамантана, ремантадин и амантадин, возросла в США с 2 до 90%. По традиции это явление связали с избыточным и часто необоснованным применением этих лекарств американцами. Однако, к удивлению ученых, аналогичные устойчивые штаммы гриппа были обнаружены и в других странах, где производные адамантана используются редко, в Новой Зеландии и Японии, например. Масштабное изучение геномов вируса гриппа из разных регионов мира, проведенное сотрудниками Национального института здоровья в Мэриленде, показало, что лекарственная устойчивость была повсеместно связана с одним и тем же типом мутаций. По словам одного из соавторов исследования Лон Симонсон, это наблюдение оказалось весьма неожиданным. Устойчивость к производным адамантана могут обеспечить несколько различных мутаций, однако в данном случае речь всегда шла только об одном из возможных вариантов. Кроме того, указанная генная вариация всегда распространялась совместно с другими полезными для вируса генами, которые позволяли ему избегать атак иммунной системы. По мнению исследователей, все эти данные указывают на то, что развитие лекарственной устойчивости стало случайным побочным продуктом эволюции генома гриппа и не было напрямую связано с использованием самих лекарств. Таким образом, самый тщательный контроль за применением лекарственных средств не дает человечеству 100% гарантии от появления новых супервирусов. Американское военное командование выделило дополнительно 33 миллиона долларов для борьбы с психическими нарушениями у военнослужащих в Ираке. В результате публикации доклада военных медиков, выявивших многочисленные психические и моральные нарушения у солдат и морских пехотинцев, принимающих участие в боевых действиях в Ираке, принято решение на 25% увеличить медицинский персонал иракского и афганистанского контингента. Как заявила консультант по вопросам психиатрии армии США полковник Элспет Ритчи, нынешнее число медиков, занимающихся оказанием психологической помощи военнослужащим, адекватно для мирного времени, однако недостаточно в условиях ведения войны в Ираке и Афганистане. По ее словам, уже в ближайшие дни будут наняты 200 психиатров, в дополнение к 600 уже имеющимся, психологов и социальных работников, которые помогут солдатам преодолеть посттравматический синдром и другие проблемы психологического характера. Тяжелая демографическая ситуация в России стала предметом анализа международной медицинской общественности. Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Института демографических исследований Макса Планка в Германии и Ижевской медицинской академии провели совместное исследование влияния потребления алкоголя на преждевременную смертность мужчин города Ижевска. В анализ были включены 1750 умерших мужчин в возрасте от 25 до 54 лет и 1750 членов группы контроля того же возраста. Исследователи анализировали свидетельства о смерти и беседовали по стандартизированному опроснику с женами или родственниками умерших. Опросник включал вопросы об отношении к алкоголю, образе жизни, социально-экономическом статусе, курении. Умершие мужчины в среднем были менее образованы и чаще разведены по сравнению с контрольной группой. Но основной вклад в раннюю смертность внес алкоголь. 43% смертей было связано со злоупотреблением алкоголем и спиртосодержащими непищевыми продуктами, а у 18% алкоголь был основной причиной смерти. Причем после пересчета коэффициентов риска выяснилось, что сам факт употребления спиртосодержащих непищевых продуктов увеличивает риск смерти от алкоголя в 25 раз. Эти цифры значительно выше тех, что назывались в предыдущих исследованиях, и, к сожалению, ближе к реальности. Выработка программ, которые бы решали эти серьезные проблемы, невозможна без кардинальных перемен восприятия алкоголя и его роли в современной российской жизни, пишет Дэвид Леон, один из авторов исследования.
Ну вот и новости подчеркивают о том, как важна именно работа с общественным мнением для того, чтобы здоровье все-таки начало улучшаться. Вот вы говорили как раз о том, что у вас пошел второй этап вашего благотворительного проекта, когда пошли в регионы маммографы.
Да, на сегодняшний момент на втором этапе еще в прошлом году был объявлен конкурс на разработку программы по обследованию, бесплатному обследованию женщин с целью раннего выявления рака молочной железы, а также просветительской деятельности среди этих женщин. В результате этого конкурса среди 29 заявок было выявлено 5 лучших, а оказались 2 победителя. Это Ярославль и Казань. Оба города получили стационарные и мобильные маммографические системы, цифровые системы, еще более современные, самого современного поколения, общей стоимостью на 1,5 миллиона долларов.
И вот я обращаю внимание наших слушателей на то, что условием предоставления этой помощи было то, что обследование на этих комплексах будет производиться совершенно бесплатно для женщин. Это я к тому говорю, что вот нам уже на пейджер написала Галина из Питера, что у них в районной поликлинике УЗИ и обследование молочной железы делают платно. Ну, что я могу сказать? Посоветуйте питерцам подать заявку. В конце концов, это действительно безобразие, если за такой необходимейший анализ начинают брать деньги. Но у нас уже слушатели звонят. Это Илья Аронович из Москвы первым дозвонился. Здравствуйте, Илья Аронович, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня такого рода вопрос. Вот я знаю, что существует отечественный, безопасный, достаточно дешевый, получивший солидные премии от американцев, имеющий множество патентов Российской Федерации и прочего, диагроф Клюкина. Почему он не распространяется? Если и второй вопрос. Чьи стационарные и мобильные маммографы, и сколько они стоят, чья это фирма?
Ну, сколько стоит, мы уже сказали.
Значит, причина, почему на сегодняшний момент другой метод, кроме маммографического, не используется для скрининга, потому что все проведенные мировые исследования на сегодняшний момент показывают, что нет никакого метода более чувствительного и специфичного для ранней диагностики рака молочной железы, то есть на доклиническом этапе, тогда, когда мы можем принципиально изменить течение болезни. Те мобильные комплексы, которые были разработаны, они разработаны в России на базе Амика Рентгенпром и внедрены в практику, и на сегодняшний момент по территории России уже закуплено различными регионами более 40 маммографов, и часть маммографов вошли даже в проект здравоохранения мобильных комплексов. Стационарное оборудование на сегодняшний момент цифровое оборудование. Аналогов такого оборудования в России не существует сейчас. Поэтому решили закупить оборудование зарубежных представителей фирм, которые сертифицированы для маммографического скрининга рака молочных железы.
Вы знаете, я еще хотела бы добавить к ответу Галины Петровны следующее обстоятельство. Дело в том, что действительно в России много интереснейших технологических разработок в области медицинской техники. Но, к сожалению, из-за отсутствия, может быть, государственной поддержки, отсутствия каких-то внедренческих механизмов, большинство из них не имеет, что называется, сопоставимых с западными результатов клинических испытаний применения. И нет такой статистики. То есть, может быть, он и хороший на 50 человек. А нам нужно иметь уверенность на 50 тысяч. И до тех пор, пока Минздрав не начнет финансировать серьезные клинические испытания для российских приборов, в глазах медиков они все равно будут проигрывать проверенным западным. Не потому, что мы такие, как это называется?
Костные, да. Мы не
потому, что мы космополиты, а не патриоты, а потому что для врача все-таки родина там, где человек, а не там, где прибор даже самый отечественный. Если мы хотим, чтобы у нас была уверенность в том диагнозе, который мы говорим людям, значит, нам нужны большие, серьезные клинические испытания. И следующий слушатель — Светлана Владимировна из Москвы. Здравствуйте, Светлана Владимировна.
Здравствуйте. У меня вот вопрос к доктору.
Здравствуйте, пожалуйста.
Я хотела бы спросить, насколько широко используется в России глубинная радиотермометрия в качестве скрининга метода рака молочной железы. Ведь этот метод нашел очень широкое применение на Западе. И там его используют очень широко для раннего выявления предраковых состояний. Ведь речь идет о том, чтобы не выявлять рак на ранних стадиях, а выявлять предраковые состояния, когда происходит изменение на клеточном уровне, когда идет перерождение клеток молочной железы, тканей молочной железы.
Спасибо, Светлана Владимировна, замечательный вопрос.
Все понятно, спасибо вам большое. Я очень прекрасно знаю эту методику, термометрия. Она основана на разнице температур между здоровыми и патологическими тканями. Это связано с тем, что в опухолевой ткани увеличивается кровоток. Но, к сожалению, чувствительность этого метода позволяет сказать только, что в данной зоне увеличен кровоток, а не поставить диагноз. А за диагнозом вы отправляете опять на маммографию. Поэтому как скрининговый метод он рекомендоваться не может. Вы же опять обращаетесь к тому же, к старому методу маммографическому. Но у этого метода есть свое прекрасное применение. Например, в женских консультациях, где большое количество воспалительных процессов, связанных с послеродовыми маститами, это мониторинг ведения воспалительного процесса на фоне, например, антибиотикотерапии. Влияет ли антибиотикотерапия или не влияет, подходит или не подходит. Но в качестве скринингового метода он использоваться, данный метод, не может. Это уже не раз обсуждалось на различных уровнях онкологических конференциях. Если у вас имеются какие-либо другие данные, я вам предлагаю выходить на международный уровень конференции и выступать с теми параметрами, с теми данными, которые вы имеете. Те данные, которые до сегодняшнего момента имею я, они говорят, к сожалению, что этот метод не дает такой возможности.
И Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья, мы вас слушаем.
Здравствуйте, у меня вопрос по поводу маммографии. Я знаю, что при заболевании придатков и шейки матки, при онкологии, есть анализ крови на онкомаркеры. Потому что маммография – это еще не конечный, насколько я понимаю, не дает конечного диагноза, потому что потом отправляют на пункцию. Насколько пункция ускоряет или не ускоряет развитие злокачественного процесса? Потому что если есть какое-то новообразование, значит, каждый год надо проходить маммографию и каждый год пунктироваться.
Очень интересный вопрос. Значит, хочу на первую часть обратить внимание, что врач не бог. Даже самый великий, самый талантливый, самый гениальный врач, он может вам только дать вероятностный диагноз. Мы можем приблизиться не более чем на 95% в своей диагностике. И вот для того, чтобы подтвердить результаты своей диагностики, именно в онкологии мы делаем пункцию. для того, чтобы не производить лишних операций. Потому что в ряде случаев, доказывая доброкачественное образование, нет необходимости в оперативном вмешательстве. Доказывая злокачественное образование, мы уже формируем необходимое дальнейшее лечение. Вот причина, почему мы производим пункции. Действительно, много лет назад проводились исследования по возможности, скажем так, диссеминации опухоли, да, распространения опухоли по организму в результате пункционной биопсии. Оказалось, что пункционная биопсия молочной железы и других органов, в том числе и предстательной железы, например, мужчин и легкого, не влияет на распространение опухолевых клеток по организму. Здесь совсем другая причина. А на сегодняшний момент современные методы биопсии опухолевая ткань вообще не попадает в соседние участки молочной железы. Это самые современные способы биопсии с помощью вспомогательного вакуума.
Уважаемые слушатели, не так давно в предыдущих передачах как раз один из онкологов говорил, что окончательным свидетельством канцера, да, может быть только результаты гистологии. Это не только к молочной железе имеет отношение, это к любому виду рака. Пока микробиолог не увидит на срезе раковую клетку, мы должны ставить диагноз под вопросом. Вот. Почему это так, Галина Петровна, по-моему, совершенно замечательно объяснила. Вот, а по поводу, хотела еще что-то добавить, но уже забыла, так что я лучше промолчу. Еще Валерий Аркадьевич из города Королёва. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте, спасибо. Ваши гости, так сказать, вот, хотелось бы сказать при ее, так сказать, моем отношении с уважением. Дело в том, что я с волей судеб, как бы военный инженер, но лет 5 уже занимаюсь разработкой, созданием медтехники, окунулся во всю эту проблему. Столько ноу-хау российских. И многие аппараты, в частности, вот мы дозаторы посмотрели, которые внутривенные, так сказать, введение растворов, все они лощеные, красивые, изящные. А по технике мы прикинули, мы делаем в 3 раза дешевле, можем сделать, но не сможем сделать того лоска, потому что для нужны вложения на пресс-форму и прочее, и прочее. А попробуйте вышибить деньги на неокр или что-нибудь еще. Каждый чиновник только разговаривает таким тоном, что дай ему денег, это первое. То есть позиция Минздрава и всех этих чиновничьих организаций, от которых зависит финансирование, она, ну, мягко говоря, предательская. Это действительно мягко. Предательская народных интересов и российских разработчиков. В частности, по скрин-канализатору скрин-факт, который гиперплазию выявляет даже по кардиосигналу, такая же примерно ситуация, которая у нас уже в разработке, что-то мы уже сделали. И опять-таки глянца нет. На что как к глянцу мы привыкли? И если нам дадут хотя бы половину тех денег, которые тратятся на приобретение импортных аппаратов, вы меня извините, национальная программа, это, ну, извините, это, как сказать, фантик, за которым ничего не стоит. Так что извините, если вам, так сказать, послышалось что-то грустное, но хотелось бы, чтобы от вас была, от медиков, колоссальнейшая поддержка российских ноу-хау. Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, я как раз именно мы начинали работать с российской фирмой и разрабатывали мобильную маммографическую систему именно с российской фирмой. Мы не использовали никакие зарубежные фирмы, а разрабатывали совместно с Рентгенпром и фирмой Амика. Это наша отечественная фирма. И первые мобильные комплексы, которые были по этой благотворительной программе созданы и куплены, они были именно отечественные. И продолжаются закупаться именно отечественные комплексы. Я согласна, что нужно развивать отечественную технику, но она должна соответствовать именно тем требованиям, которые необходимы именно медикам.
Но не в ущерб отечественному же пациенту, сами понимаете. Вот. И смотрите выше наш разговор на тему того, что всякая техника нуждается в серьезных клинических испытаниях. Вот, а я вспомнила, что как раз хотела говорить по поводу пункций. Дело в том, что пункции у нас традиционно как-то побаиваются. Но существует уже достаточно обоснованная теория вот метастазирования при раке, которая говорит о том, что метастазирование происходит по кровеносному руслу. То есть, так сказать, раковые клеточки в другие органы и ткани попадают вместе с кровотоком, а отнюдь не, так сказать, за счет того, что мы иголкой ткнули и, так сказать, чего-то там вытащили. Ну, во всяком случае, вот так я могу на пальцах пояснить то, что прочитала по этому вопросу. Вот. Но возвращаясь, опять же, к нашей теме, традиционно говорю. Тут у нас по пейджеру народ прислал несколько общих соображений. И я поняла, что вот некоторое количество мифов нам все-таки надо как-то обсудить.
Конечно.
Ну, во-первых, миф номер один. Можно ли вылечить рак голодания?
Конечно, нет. Это невозможно сделать. Раковая клетка – это клетка, которая очень быстро делится, требует больше питания, чем обычная нормальная клетка. И даже если вы будете голодать, вы будете истощать свой собственный организм, а раковая клетка, как солитер, да, она будет все равно свое получать. Поэтому в первую очередь, чем голодать, вы давайте-ка сходите-ка лучше к онкологу. Пусть он поставит вам диагноз и скажет, действительно ли, во-первых, у вас рак, а потом какой и что нужно делать.
И еще один такой вот тоже вопрос о том, что гормональный фон является определяющим в течение рака молочной железы. Что, дескать, вот если нормализуем гормональный фон, то все и пройдет.
Вы знаете, с нормализацией гормонального фона эта проблема очень сложная. Да, действительно, мы не можем сказать, что же такое нормальный гормональный фон. Ведь гормональный фон – это химические реакции в нашем организме. И все гормоны – это химические вещества.
То есть, стресс... я понимаю, это что-то вроде как с давлением. Мы знаем общие его нормальные цифры, но в течение дня оно в любом случае будет меняться.
То же самое приходит с гормональным фоном. Зачастую мужчины говорят, что у женщины гормональный фон меняется минимум 5 раз в день, и они живут с 5 разными женщинами. Вот, наверное, это такая мужская шутка, это действительно доля правды, потому что все абсолютно влияет на гормональный фон женщины. И вы, мужчины, тоже. И ваше отношение к женщине. И вы, милые дети, тоже. Все, все буквально, и наши очереди, и наш транспорт, и погода, и всякие бури, которые природные происходят, и, конечно, то, что происходит в организме самой женщины.
Поэтому все-таки лучше лечить болезни, а гормональный фон, наверное, нормализуется уже вследствие вылеченного рака. И Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем.
Извините, я вот вынуждена несколько вам возразить. По мне кажется, вы подменили вопрос относительно пункции биопсии распространением раковых клеток, а речь идет о перерождении опухоли. У моей мамы была большая липома, которую приняли за карциному. В результате 2 пункций биопсии у нее развился рак, и она умерла от огромной чудовищной опухоли. Когда приехали ее забирать из хосписа, по документам у нее не было никакого рака, понимаете? То есть это результат того, что с ней сделали на Каширке. Это первое. Теперь второе. По поводу маммографии. Последние исследования, проведенные на Западе, показывают, что большой разницы между выявлением рака у тех женщин, которые регулярно делают маммографию, которые не делают, нет. И вообще влияние рентгена, понимаете, это тоже не доказано. Молочная железа очень чувствительна ко всяким травмам, в том числе и облучениям. И, насколько я знаю, на Западе стараются сейчас развивать альтернативные методы по крови, вот те же самые онкомаркеры, по слюне даже, вот сейчас последние методики. И вот у меня, например, заболевания щитовидки и аутоиммунные заболевания. Мне каждый лишний рентген противопоказан, поэтому я на маммографии не пойду. Вот мне хотелось бы про альтернативные методики.
Про альтернативные методики мы сейчас уже не успеем. А вот по поводу первого вашего вопроса я так и не поняла. Вы сказали, у мамы была липома, заподозрили карциному. Умерла она в результате, как я понимаю, от карциномы. Так почему вы думаете, что у нее была липома?
Вообще пункции показали только жировые клетки. Там были только небольшие отдельные изменения. А потом, вот в результате того тех воспалений, которые возникли после того, как ей разрезали, потому что 2 пункции не показали, в результате решили делать биопсию, я сама на этом не настояла. И теперь мама у меня в гробу лежит.
Милая Татьяна, я понимаю, что сейчас вас я соболезную вашему горю, но я вам могу сказать, что, во-первых, липома не относится к опухоли, которая может быть сродни раку. Рак – это опухоль из эпителиальной ткани, а липома – это из соединительно-тканной ткани. Это вот абсолютно разные вещи.
Правильно, в этом все и дело. Значит, понимаете, вмешательство, у нее были отдельные измененные клетки, но вмешательство, которое было произведено, я вам говорю, что онкологи, приехавшие из хосписа, когда мама лежала закрытая с раной, у нее была в результате, лопнул этот шов, у нее была рана в результате 20 сантиметров в диаметре. Они приехали, взяли ее документы, она через 5 дней умерла. Они посмотрели по документам, мне говорят, рака нет. А я говорю, а вы ее откройте. Она вот после этого отказывалась куда-либо идти к каким-нибудь врачам.
Понятно. Ну, как вам сказать, история тяжелая, но совершенно непонятная.
Абсолютно непонятная история, да.
Да, тут это одно, другое, третье. Если были отдельно измененные клетки, то как бы вот с какой скоростью может расти рак молочной железы?
Абсолютно с разной скоростью. Рак молочной железы – это заболевание неоднородное. Оно неоднородное, во-первых, из того, как бы по своей гистологической природе, по степени злокачественности. Поэтому более высокозлокачественная клетка менее дифференцированная, а она растет быстрее. Менее злокачественная клетка, то есть она более высокодифференцированная, она растет медленнее. Поэтому есть такое понятие в онкологии, как время удвоения опухолевой массы. Вот это время удвоения опухолевой массы, оно может быть разное. И здесь
вот и до как?
Очень сложно сказать от и до, потому что разные исследования, разные проводились. Есть от нескольких часов до 18 месяцев. Чувствуете, какая разница? Поэтому
то есть
здесь
это еще не факт, как повезет.
Это
да?
Не факт, у кого конкретно что. Поэтому никогда нельзя задерживаться. Лучше все-таки работать на опережение всего этого диагноза.
Да, и все-таки большая часть пациентов, прошедших пункцию молочной железы, никаких, так сказать, тяжелых и непредсказуемых последствий от этой манипуляции не имели. Хотя, конечно, наверное, какие-то разовые случаи могут быть.
Вы знаете, вообще мне хочется закончить на очень оптимистичной ноте. Ведь введение самой технологии скрининга, маммографического скрининга рака молочной железы, которая работает уже более 50 лет во многих странах и Европы, и Америки, привело к снижению смертности от рака молочной железы от 30 и более процентов. Вы представляете, то есть фактически только данное исследование спасает жизнь каждой третьей женщине. Я думаю, что это очень серьезные цифры, о которых нужно задуматься.
Спасибо, Галина Петровна, большое и за ответ, и за участие в нашей программе. Я прощаюсь с вами и должна сказать, что сегодня в 14 часов программа Игоря Померанцева «Поверх барьеров». Там воспоминания о войне и голоса Амстердама, акустический портрет города. Наверное, будет интересно. Слушайте, пожалуйста. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Роберт Гейтс заверил, что вскоре компьютерная система Пентагона вернется к нормальной
работе. Страна, председательствующая в Евросоюзе, Германия хочет, чтобы требования каждой страны были услышаны.
Я не позволю себе хоть каким-то образом пренебречь интересами своих
возрастов. Переговоры носили детальный характер и правда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.